поверх времен.
Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Варебруса
«Имена. Поверх времен».
«Узри. Радио».
Вот с этой музыки, сад земных наслаждений имени нидерландского художника Иеронима Босха в очередной раз и начинается наш субботний эфир в день чертовой дюжины июня. Да, сама картина Босха, я уже рассказывал, просто напомню, которой посвящена музыка, кстати, записанная по нотам, которую художник поместил на пятой точке одного из грешников. Это правая сторона триптиха, называется «Музыкальный ад». Из-за очень странного, кстати, использования инструментов. На арфе распят грешник, а лютня – это орудие пытки другого музыканта, ноты же как раз расшифрованы с его ягодиц. Так вот, сама картина, написанная в начале 1500-х годов, просто напомню, находится в Мадридском музее Прадо. Еще одна шикарная копия неизвестного художника в фондах Эрмитажа. Так что рассматривайте, изучайте, пригодится. Улыбка в эти времена не помешает. А нам самое время поговорить не о музыкальном аде Босха, это так, для информации, а о самом загадочном произведении «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. И не только на Андреевском, точнее, как на указателе сейчас, на Алексеевском спуске 13 в Киеве, где родился писатель, но и на Большом Садовом кольце Москвы, где он поместил героев романа «Мастер и Маргарита», и где сегодня идет спектакль режиссера и одновременно исполнителя роли Воланда в самой пьесе Сергея Алдуня. Тут на воротах фонарь с цифрой 302 бис. Об этом будем говорить с моей первой гостьей, исполнительным директором музея театра «Булгаковский дом» Натальей Скляровой, которую представляю вам прямо сейчас. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Леонид, и дорогие радиослушатели.
Спасибо, что нашли время. Поговорим поподробнее. У нас еще с вами впереди время. Ведь у вас есть не только киевский уголок Михаила Афанасьевича. У вас есть немало других музейных раритетов. И главное, все рядышком. И прямо вот по Булгакову. И знаменитый трамвай с Патриарших прудов. И сами пруды через сотню метров. И нехорошая квартира. В общем, все, что связано с романом. Да и сам Булгаков с первой женой жил в вашем доме.
Да, совершенно верно. И при входе в наш музей встречает Коровьев с бегемотом. Это скульптура Александра Рукавишникова. Также у нас в музее установлена экспозиция «Трамвай». И трамвай у нас есть на резиновом ходу, но у него есть пантограф, звук, как у трамвая. Когда он появляется на Патриарших прудах, то
все останавливаются.
Я замечаю, да, все останавливаются и уступают дорогу. И при этом думают, ходил ли здесь трамвай.
Наталья, самое главное, чтобы Аннушка масло не успела разлить.
Не, ну мы как бы шалим тоже на Патриарших прудах. У нас есть театрализованные экскурсии на трамвае. Собственно, на определенный момент у нас выходит Берлиоз, который только что попал под трамвай.
И голову держит в руках.
Да. Все, как описано у Михаила Афанасьевича Булгакова.
Наталья, когда я разговаривал с Сергеем Алдуниным, интервью будет чуть позже, он упомянул прямо-таки вот, ну, правда, потрясающую удивительную историю. Когда расширяли зал вот за сценой, да, то раскопали чью-то голову. Это она теперь лежит на рельсах перед трамваем у вас в фойе перед музейными комнатами. Аж мурашки забегали.
Да. Это была удивительная история. Мы сначала построили музей и открыли музей в 2004 году, 15 лет назад, и на протяжении 7 лет строили театр. И уже когда шел заключительный этап строительных работ, рабочие вырыли траншею для прокладки канализации. И в этой траншее в первый день я иду, а там на пригорке с песком лежит рельса. Вот. И я так удивилась, и говорю, о, мы как раз 2 недели назад говорили, что давайте создадим экспозицию в музее в виде трамвая, только не хватает головы и рельсы. Если с рельсы вопрос можно решить, сотрудничать с трамвайным депо, то с головой будет сложнее. И вот буквально проходит 2 недели, мы находим эту рельсу. А на следующий день я была сама свидетелем, когда наклоняю голову и спрашиваю, а что вы там делаете? А там уже богоковеды фотографируют. А мне говорят, голову нашли. Я говорю, как? Ну, в общем, думала, что настоящую. Оказалась чугунная голова, вот, и поэтому у нас случилась сразу же экспозиция и артефакт, то, что рельсы, видимо, та, которая ходила на Садовом кольце, были трамвайные пути и ходили трамваи, вот, а голова, ну, видимо, когда-то во дворе стоял памятник, может быть, Ильи Давыдовича Пигету, домовладельцу, кто построил этот дом на Большой Садовый, дом 10. Так что вот такая вот история.
Булгаков прямо удивительно. Подкинули, подкинули, Наталья Петровна?
Нет, нет, конечно. Мы считаем, что Булгаков Михаил Афанасьевич нам помогает в работе вот на протяжении уже стольких лет.
Ну, понятно. Наталья Склярова. А во второй части эфира мы побываем на Андреевском, или опять же, как сейчас написано, на Алексеевском спуске 13 Киева, и пройдем по мемориальным комнатам, где жила семья Булгаковых. Скажу лишь, это один из фактов, что вся команда господина Воланда появилась вопреки, я бы сказал, даже не знаю, генетике, что ли, происхождения писателя. Свой первый рассказ, кстати, «Похождение Светланы», написавшего в 7 лет. Так вот, отец Булгакова был доцентом Киевской духовной семинарии, а мама преподавателем гимназии для девочек. Так что какая тут нечистая сила. Впрочем, известно, что знаменитую оперу Шарля Гуно «Фауст», тоже не с христианским сюжетом, я бы сказал, будучи писатель, слушал аж 41 раз. И, кстати, вот в продолжение вашего рассказа о голове имя-то Воланда Булгаков, я вот, честно говоря, раньше не знал, взял именно из «Фауста». Там его лишь один раз произносит сам Мефистофель. Итак, так бывает, Наталья.
Ну, я думаю, что и Маргарита тоже взял не просто так. Поэтому все у Булгакова не просто так, в каждом произведении, вообще роман в романе.
Слушайте, но у вас же там еще, кроме головы, у вас же еще талисман живой есть, и не только кот-бегемот из металла, работы вот действительно скульптора Александра Рукавишникова во дворе. Тоже, кстати, ваш сосед. В общем, прям-таки гнездо у вас, там есть фотоработы, автобусные экскурсии, уникальные действительно фотоработы. Вот об этом немножко.
У нас живет кот-бегемот. Когда он у нас появился, это был 2005 году, и у нас был конкурс объявлен, нам приносили многих черных котов, и приносят такого огромного-огромного кота, сказали, была молодая пара, что мы уже к вам сюда ходим, мы знаем, что ему здесь будет хорошо, ему очень понравится, вот, а у них просто родился ребенок, и была аллергия на шерсть, и мы сразу поняли, что кот в любви воспитывался, в общем, и он сразу материализовался, тут же преобразился в бегемота, потому что он может и лапы дать, может и себя погладить, разрешить. В общем, он полноценный сотрудник нашего музея, и у него есть и стилист, и, в общем, он работает котом, следит
за
домом.
Самое главное, чтобы не убежал никуда.
Да, да, да. Вот. Но он хозяин всего дома, поэтому он так позволяет везде заглядывать и к соседям, и во дворе. Вот. И также он вошел в фотоиллюстрации Елены Мартынюк, это фотохудожник Булгаковского дома. И она создает потрясающие сказочные волшебные работы. Мы сделали такой большой проект фотоиллюстрации к роману «Мастер и Маргарита».
Там же у вас знаменитые актеры снимались ведь.
Да, да, у нас как и знаменитые, так и нет. То есть, например, мастера сыграл человек, кто Лена просто села в такси и поняла, что это вот мастер. Да, то есть у каждого художника свое же видение, как у режиссера, конечно, так и у любого художника. Вот. Ну, а Воланд у нас был и есть тоже вот Александр Ширвиндт. Пилата сыграл, я все время так говорю, сыграл, потому что вот Федор...
Ну да, там же костюмированные они, все, да, эти фотографии-то.
Да, да, да. И Федор Добронравов, он же все время играет, ну, таких комедийных персонажей. Вот. Но он с таким удовольствием, то есть воспринял эту идею, с удовольствием как раз вот сыграл Пилата. И если вы увидите, когда придете к нам в музей, и у нас это представлено в музейной экспозиции, также в театре эти фотоиллюстрации, фоторабота, то вы обязательно обратите внимание. Дмитрий Бодин, Иешуа, Маргарита, ну, известная она танцовщица была, Туана. Сейчас она немножко сменила образ, но тем не менее. Настоящая Маргарита.
Ну, у нас сегодня тоже будет Маргарита, правда, с театра на Юго-Западе. Ваши коллеги из театра организованы вот очень много лет назад Валерий Романович Беляковичем. Да.
Да. Так, у нас так, был что... и Роман Григорьевич, и вот Дима Бозин, собственно, вот и Ешу сыграл с театра, тоже вот он начинал там.
Ну, вот видите как. Еще маленькая ремарочка. Рад безмерно новой встрече со всеми вами, нашими слушателями, и с вами, Наталья, тоже. Жаль лишь, что все пока идет по удаленке, по кривой, я бы сказал. Но 13 июня тут ни при чем, и я уверен, что у нас с вами все еще впереди, может быть, банально, но сегодня празднику все равно быть, и с украинскими, конечно, песнями, которые я записал перед Андреевской церковью Растелли в Киеве. Будет и чаша в руках Воланда, сделанная, как вы помните, из романа Булгакова «Из черепа берлёза», о чем вы уже, Наталья, сказали сегодня. Поговорим и о других произведениях Булгакова в его родительском доме. Мне только было, честно говоря, не очень приятно, когда, разговаривавшая со мной Светлана Бурмистренко, замечательно, надо сказать, рассказчик и звонок, и знаток творчества Булгакова, называла Булгаковский дом в Москве как бы помягче, ну, не знаю, страшным домом, прокаженным местом, что ли. Вот, ну, как-то вот это не вяжется совершенно ни с вашим театром, ни с вашим музеем, не с вашим памятником, скажем так, даже с 50-й квартирой в соседнем подъезде, или, как говорят у нас в Петербурге, в парадной. Наталья Склярова, прошу вас.
Но у меня тоже не вяжется, я просто думаю, что у нас хорошая квартира, да, есть нехорошая, есть хорошая, и вообще во времена Булгакова, когда он жил в доме, он описывал именно то, что происходило в нехорошей квартире, и мы сейчас, когда вот 15 лет работы, тоже сталкивались с разными сложностями и трудностями, но при этом всегда вот, ну, то есть понимали, что если все делаешь с любовью, с радостью, то оно все и получается. И поэтому мы решили сразу после музея создавать и театр, потому что Булгаков – это не только писатель, это и врач, это и драматург. Это и актер, понимаете? Поэтому здесь у нас все так стало складываться и сложилось. Мы стали именно заниматься больше творчеством Булгакова. И когда к нам попадаешь в музей, у нас обычно вход в музей бесплатный. Просто сейчас вот ограничения постепенно снимаются. Мы будем начинать работу и будем сразу с экскурсией. Поэтому бесплатно какое-то время не получится посмотреть. Но, тем не менее, мы 15 лет бесплатно работали, любой желающий мог прийти. И уже когда, попадая на экскурсии, то человек может очутиться в мистической комнате. У нас есть тайная комната, где вход через шкаф, выход через печь и, ну, через камин, как...
И Маргарита на метле.
И, кстати, метла у нас есть, которую Гарри Поттер подарил нашему музею, когда приезжал Дэниел Рэдклифф. В общем, он сделал свой автограф на метле, она тоже является нашим, ну, как частью экспозиции.
В общем, ой, как вы непросты-то, Наталья Петровна. Там у вас есть даже кожаная папочка, с которой Михаил Афанасьевич ходил по московским редакциям. И любопытный факт. Свой первый фельетон, кстати, «День главного врача» Булгаков написал еще в 5 классе. Как будто знал, что будет совпадение, то, о чем вы сказали, и у Булгакова, и у Чехова. Михаил Афанасьевич, как и Антон Павлович, был врачом. После окончания университета Булгакова направили земским врачом не куда-нибудь, а в Смоленск. Но давайте к спектаклю Алдонина перейдем. Удивительно, что «Мастер Маргарита» в вашем булгаковском доме поставлен по, я бы сказал, необычному сценарию, по черновикам писателя. Любопытно, что у вас и зрительный зал, а не только сцена, все пространство для действия. Это не часто теперь случается, а главное, за несколько лет, что я смотрю спектакль, зрителей в зале не уменьшается. Наталья, что вы делаете?
Нет. Мы раздвигаем пространство, как пятое измерение у Булгакова. Поэтому у нас люди, заходя в музей, могут выйти из театра, заходя в одну комнату, выйти из другой. И, собственно, когда вы попадаете в зрительный зал на спектакль, то это необычный тоже зал, потому что здесь оживают актеры, и они могут в какой-то момент совсем неожиданно рядом со зрителем появиться в проеме.
Вот, да, поэтому... на стенке около окна запросто, точно.
Да, да, да. Но не в каждом же театре есть окна, понимаете?
Вот, вот. Да.
А в нашем есть, поэтому мы можем их задействовать, что мы, собственно, и делаем. И плюс еще за сценой у нас есть арт-фойе, но на спектаклях используется как часть сцены. Поэтому если у нас сама сцена зрительно, вы воспринимаете, что она... там 7 на 7 квадратных, ну, в метрах, да, то есть такая квадратная, то когда расширяются, там, открываются задники, и вы видите такую лунную дорожку, и по ней идет Воланд Сергей Эдуардович, и при этом говорит, и эхо издается издалека. Ну, в общем, приглашаю.
Работаете. Теперь слушаем рассказ режиссера спектакля и с некоторыми подробностями и исполнителя роли Воланда Сергея Алдонина.
Он же поставлен в мастерскую Захарова, и мы студенты еще были, мы много импровизировали, много сочиняли вместе. По ночам я записывал, переписывал. Единственное, что я считаю, что его нельзя ставить, как написано. Во-первых, он писал его так, в перемешку своей жизни, болезни, переписывал. Потом много черновиков тогда, да и сейчас эту книжку трудно найти, они перепускают. Вдруг кто-то принес книжку, черновик. Веков. У меня на маленьким экземпляром вышло. И там совершенно почти все по-другому написано. Воланд был грузином, говорил с грузинским акцентом. Очень много реплик, то, что нас обвиняли, что мы сочиняем свой текст. Это неправда. Мы, если сочиняем, то между какие-то фразочки. А все, что нету в романе, это черновики. На их основе. Например, Рюхин, когда стреляется в ресторане, вот этот про Пушкина говорит, это в черновиках. Мне кажется, что мы разгадали несколько загадок. Вот что нельзя его ставить серьезно, иначе глупость получается сказочная.
Да, вы к тому же еще и все пространство используете. Это вообще потрясающе.
Ну, главное, это, конечно, пятое измерение, и суть романа – это что дьявол есть. Вот в чем суть. Никакая настоящая любовь. Мастер Маргарита, у него и выписано это фоном. Их очень мало. И дальше еще Елена Сергеевна там досочиняла, дописывала, он сжег про Маргариту. Мы не знаем, что он там про нее писал. Так ли это было, или она своего добавила. Поэтому это такая должна быть всегда фантазия на тему.
Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
Наталья.
Да.
Ну, прямо так и тянет у вас крикнуть. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Еще, пожалуйста, про ваши удивительные ночные путешествия по Булгаковской Москве, потому что время летит безбожно.
Мы проводим ночные экскурсии, когда вы попадаете тоже вот ночью, можете прийти в музей, начинается экскурсия с музея, но и потом по местам, описанным в романе Михаила Булгакова, и рассвет встречаете на Воробьевых горах, это особенно летом как раз рассвет. Вот, и очень такая романтическая получается экскурсия. Она есть как и автобусная, когда вы следуете на автобусе, но также есть и пешеходная. То есть 5 часов люди ходят, специально приезжают на музей, перебываются, оставляются там где-то вещи и потом возвращаются. Вот. И плюс театрализованный у нас вечернего формата, это вот то, что театрализованная шизофрения, как и было сказано.
Шизофрения мне очень нравится, класс.
Да, там вас Коровьев встречает, в общем, в образе, все. В общем, натуральный Коровьев проверяет и паспорт, и, в общем, у всех граждан или выборщиков.
Ну да, главное, чтобы сказать было, а закусить?
Да,
Дорогая Наталья Петровна Склярова, спасибо вам за участие в этом эфире. И вместе со слушателями приглашаю вас в Киев на Андреевский или Алексеевский спуск 13 к Дому писателя. Это во второй части нашего эфира, где прозвучит вот эта прекрасная песня, напоминая нам о родине Михаила Афанасьевича. Во второй части актрисы Карина Демонт из театра «На юго-западе». А сейчас Киев.
Не стоїть, що сива гривонька сподобалась мені, та я дівчинонька.
Ну от, центр української столиці Київ, самий старіший собор Древней Руси, Софийский.
Ну, о чем? О девушке прекрасной, о лошади, потому что это самое любимое существо. Конечно, о любви.
Не стоїть, що сива гривонька сподобалась мені, та я дівчинонька. Так та дівчина, як біле личенько, подай же гарна я на коня рученьку. Дівчина підійшла, рученьку подала, ой, лучше б я була, кохання не знала. З вечора до рання, як сонечко зійде, як ясне є зійде, кохання розійде, як сонечко зійде, як ясне є зійде, кохання розійде. Чий то кінь стоїть, що сива гривонька сподобалась мені, та я дівчинонька.
Леонід Варебрус. Імена. Імена. Поверх времен. Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
Здравствуйте, здравствуйте, все наши слушатели. И вновь о Булгакове, Андреевском или Алексеевском спуске 13 в Киеве, где родился Михаил Афанасьевич 15 мая 1891 года. Вот сегодня дошла очередь. Но прежде, в продолжение первой части эфира, о его самом мистическом романе «Мастер и Маргарита». Известно, что во времена Сталина этот роман был запрещен, при этом сам Вождь никак не брезговал спектаклями под другим пьесам Булгакова известно, что он посмотрел аж 15 раз «Дни Турбиных» и 8 «Зойкину квартиру». О двух из них мы будем говорить прямо сейчас. Заслуженная артистка России, актриса театра на юго-западе Москвы Карина Эдемон. Здравствуй, милая Карина.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуй, Леня.
Рад не только встрече, но и что именно ты всегда в субботу голос моего эфира. Имена поверх времен. Это Демонт. Давай сначала с твоего «Погиб». «Погиб Иршалаим», великий город, как будто и не существовал на свете. А потом займемся «Зойкиной квартирой» и искрометным спектаклем Олега Онищенко, совершенно шоковой, когда я первый раз увидел сцены китайской прачечной в Москве. Это правда. И лучше, чем он, я китайцев у нас в городе и в театрах не видел. Итак, с конца... С конца, как ты, воплотившись в Маргариту, там восклицаешь: «Свободен!» Типа, на свете счастья нет, есть покой и воля. Прямо слоган. И стоит сказать, что прототипом героини романа, это вот последняя моя ремарка перед рассказом твоим, Карина, стала третья жена Булгакова, Елена Шиловская. Я где-то читал, что пару часто обвиняли в любви к нечистой силе из-за слишком, как говорили, натурной сцены, даже побаивались. Валерий Романович Беликович точно знал, что делает.
Да, в нашем театре этот спектакль «Мастера Маргарита», он был поставлен больше 20 лет назад. И этот спектакль с огромным успехом играется и в России, и не только в Москве. Этот спектакль выезжал на многие зарубежные гастроли. Это и Америка, и Германия.
И Япония, по-моему, нет, не показывали Японию.
Ленечка, сейчас всех перечислю, там и Япония, и Чехия, и чего только не было в нашей судьбе, и в судьбе этого спектакля. Вот, и спектакль этот очень для нас дорог, потому что театр у нас небольшой, и труппа небольшая, и мы всегда очень бережем спектакли, в которых занята вся труппа. В этом спектакле занята практически вся труппа нашего театра. Мы когда приезжали в Америку, то одним из самых главных и слоганов и рекламных ходов было то, что 40 человек на сцене. Когда мы приезжали в Сибирь или на Урал, на фоне всех антреприз, которые приезжают, 40 человек на сцене. Вот, ну и помимо всего прочего, наш спектакль, по мнению многих, и мною уважаемых, и всеми уважаемых критиков, экспертов, является самой удачной, точной инсценировкой романа, что мне кажется очень важно, потому что этот роман, конечно, довольно сложно переносить на сцену, не говоря уж про кинематограф, несмотря на то, что, в общем, очень кинематографический роман.
Ну, там же сам Басилашвили играл, в кино я имею в виду.
Ну, в кино и Басилашвили, и Гафт играл Воланда, и Вертинская, и Ковальчук играли Маргариту, и много... Я сейчас даже не об артистах говорю, а как раз вот именно об инсценировке.
Об образах.
Да, об образе и воплощении романа вне страниц текста. Ну, вот.
Ты знаешь, мы сейчас в первой части эфира, я разговаривал с Натальей Скляровой, это исполнительный директор Булгаковского дома на Садовом кольце, да, и как раз про нехорошую квартиру говорили, где ты вот только что говорила, 40 человек на сцене, а как раз говорили про нехорошую квартиру, я все думал, как же у вас в театре сделают сцену бала? Вот понимаешь, там-то понятно, что все из камина выходят, а тут-то ведь, а? И когда я первый раз увидел это все, вот эти листы звучащие, это прямо, знаешь, вот мурашки шли, вот честное слово.
Да, но для слушателей надо пояснить, что
расскажи,
сценография нашего спектакля тоже уникально. Однажды на одной репетиции, когда проносили через сцену огромные листы оцинкованного железа, то ли крышу перекрывали, то ли еще что-то, эти листы вдруг начали издавать такой гром. И Валерий Романович нашим артистам, он сказал: так, ребята, остановитесь, а вот так вот, а вот эдак. И эти листы стали, они повисли у нас на специальных таких креплениях. И сценография представляет собой несколько висящих по периметру сцены оцинкованных листов. И в эти листы попадает под эти листы Берлиоз, попавший под трамвай. И эти листы являются листами романа, о котором рассказывает мастер своему соседу по психбольнице Ване Бездомному. И эти листы превращаются в тот самый камин, о котором ты рассказал, и явился таким образным моментом в спектакле.
Ну, это потрясающе, конечно. А вот на твой взгляд, вот как со стороны Маргариты, у них, оказывается, я вот правда не знал, оказывается, Гарри Поттер им метлу с автографом оставил, понимаешь? Сцена бала, я имею в виду Булгаковский дом. А вот у тебя-то как это ощущение, вот когда свободно, свободен, это же прямо вот удивительно.
Да, это, ну, мне кажется, мечта любой женщины при самых тяжелых и трагических ситуациях оседлать какую-нибудь метлу и рвануть вдаль на горизонт. А вот, и, конечно,
мне больше всего понравилось, как ты литературный дом громила. Ну, в роли Маргариты, естественно.
Да, ну, в роли Маргариты можно громить не только дома, но она громила не столько литературный дом, сколько квартиру Латунского, критика Латунского, который явился виновником того, что ее любимый, ее мастер пропал. Вот, поэтому, в общем, это было весело.
Я нисколько не сомневаюсь. И давай вот про второй, про ваш новый спектакль практически поговорим. Ты довольна, что приняла участие вот в Зойкиной квартире? Там же ты в нескольких ролях. И потом, ты знаешь, я же во многих театрах и в Петербурге у нас видел, и здесь, в Москве, Зойкину квартиру. Но вот такого зрелищного действия, я бы сказал, я не видел вот никогда, обычно как-то все по-другому. А тут прямо вот все крутится, вертится. Особенно вот я уже слушателям сказал, что вот когда это прачечно, это действительно просто, вот знаешь, действительно современная хореография одновременно с мастерством сцены там вот. Ну, это просто потрясающе.
Ну, надо, да, видеть. Этот спектакль мы Олег Онищенко
делали.
Олег Онищенко, режиссер, он начал его репетировать где-то в апреле прошлого года. И, ну, в марте, в апреле. И к маю мы выпустили премьеру. Ну, где-то месяц-полтора мы репетировали этот спектакль. Хореограф Артур Ощепков. Костюмы – это грузинская художница Анна Миминашвили. И, конечно, работать с такими людьми, очень талантливыми, современными, дерзкими, это удовольствие и счастье, потому что, мне кажется, Олег Онищенко, он придумал совершенно удивительный мир этой Зойкиной квартиры, при том, что название очень бытовое, квартира, мадам, которая шьет дамские туалеты днем, а вечером устраивает приемный дом, веселый дом. Вот. Мне кажется, что ему удалось в этот спектакль привлечь такую как раз булгаковскую мистическую ноту. И в этом смысле и художник по костюмам, и потрясающий наш хореограф Артур Ощепков, вот касательно той самой сцены, ну, в прачечной, он придумал замечательно.
Это просто гениально сделано, честное слово.
Да.
Причем сразу не поймешь, где начало, где конец.
Да. Вот, так что это совершенно чудесный, удивительный спектакль. Мы очень надеемся, что в сентябре мы встретим зрителей в зале и будем играть и «Мастеру Маргариту», и «Зойкину квартиру», и многие-многие другие спектакли, которые у нас в репертуаре театра.
Карин, а скажи, а репетиции-то уже начались, разрешили ведь уже? Вот я знаю, что 16 июня Третьяковская галерея открывается. Угу. А с театрами-то как?
С театрами многие театры, наверное, могут совладать с тем количеством условий, которые должны быть выполнены для того, чтобы театр работал. Вот я сегодня как раз читала часть того, Росреестр выложил в общую доступность. Но это, конечно, замечательные условия. Расстояние в хоре должны быть 1.5 метра, в оркестре духовые инструменты 2 метра, там еще что-то такое. Артисты на сцене не должны подходить ближе друг к другу, чем 1.5 метра. Ну и там, и так далее, и так далее, и так далее. Но по здравому разумению, мне кажется, что наш худрук Олег Леушин, он принял закономерное решение, что, в общем, репетиции при таких условиях, они, малоэффективны, скажем так. Я бы очень хотела посмотреть на эту репетицию хора и оркестра, расставленная в 2 метрах друг от друга. Я, правда, для меня была бы это большая затея.
Вот. Слушай, так это как пока... все равно в метро сейчас, да, там, типа, держите санитарное расстояние, а когда все сидят в вагоне метро, какое тут расстояние?
Вот в том-то все и дело. Мы в театр, мне кажется, приходим как раз для того, чтобы быть максимально близко к исполнителю, к танцовщику, к артисту. А тут, в общем, получается абсурд судьбы, поэтому, в общем, пока мы не работаем, и не репетируем.
В любом случае, ждемся, как говорили в
стриме. Ждемся, да.
Сейчас самое время, именно сегодня, 13 июня, заглянуть в родительский дом Булгаковых, ставший музеем в 1991 году. Это Андреевский или Алексеевский, спуск 13. И Светлана Бурмистренко уже ждет нас в Киеве на входе в этот дом.
Ой, да вот я как раз с Андреевского спуска с улицы вошел во дворик, да? И вот она,
увидел
дверь.
Вошли в ту самую дверь, в которую войдет Мышлаевский. Откроет ему дверь Анюта.
Со двора как раз.
Ну, конечно, с веранды ходил Мышлаевский.
Так а даже в романе-то Турбине жили...
На втором этаже с Андреевского, на первом этаже со дворика. И вот это та самая знаменитая гора, на которую хотел взлететь Николка, чтобы посмотреть, понять...
Летописная.
Которая стала как сахарная голова.
Ну вот, вольно и невольно... Часами встретил, между прочим, нас с вами дом Булгакова. И сейчас мы просто посмотрим, познакомимся с этим домом. А вот интересно, когда идешь от Андреевской церкви, пока же панорама красивая открывается. Ведь, наверное, и в 1906 году, когда семья сюда Булгаковых приехала, все так же было. Или немножко, может быть, по-другому. Дом такого же цвета.
Стоял только дом, постройки изумительные. Булгаков в этом доме пережил и революцию, и гражданскую войну, и в Белой гвардии в первом романе, кстати, любимом. И так он поселил здесь Турбиных. Что сделали и мы? Мы поселили героев Михаила Афанасьевича в его киевском доме. Поэтому мы, в общем-то, единственный в мире литературно-мемориальный музей.
Булгакова,
мы
конечно.
Уникальны в этом отношении дом, потому что у нас два мира, у нас два времени. Мы в этом доме проживаем 13 лет с Булгаковыми и 47 дней с Турбиными. Да. Вот как мы решили второй мир литературный, вот вы видите в экспозиции «Все утрачивая натуру».
А очень удивительно, вот белое пианино.
Это семантика Киева?
Да, да.
Это медицинский цвет? Это чистый лист бумаги? Это сакральный цвет?
И цвет чистоты.
Вот Турбинский мир, это есть белый мир. Мы как бы отстраняем черный цвет, мемориальный цвет, вот эти белые декорации.
Ну, изумительно совершенно. Вот да, эти фотографии, да?
Фотографии, да. Вот Варвара Михайловна, которая снимает после смерти Афанасия Ивановича. Ведь он прожил
вот
в этом доме менее полугода. Ее дети снимают вот здесь, в удобном кресле, с поломанной ножки, достаточно удручена. И она сразу после смерти супруга фотографируется со своими детьми. Вот удивительно, что вот эта фотография, подлинная фотография, вернулась на свое место. Рама не сохранилась, она белая. Вот это траурная фотография. И вы видите всю семью. Вот в центре Варвара Михайловна, очень красивая женщина. Семья детей. Да, они все похожи на маму, только младшая Елена была похожа на отца. Кстати, Елена, в которой был влюблен Валентин Катаев, как вы помните, да, в «Алмазном венце». Вот они все семь детей. Фотографии мы привезли из Новосибирска, потому что именно там похоронена одна из сестер Булгакова, вот она, Варя. Именно она претендовала на монопольное право быть Еленой. Все дело в том, что супруга Варя Леонид Сергеевича Карума, он был арестован. Его отправили в Новосибирск, в вечное поселение. И вот Варя поехала к нему из Киева. С их единственной дочерью Ириной Леонидовной. Вот к ней ездили мои коллеги. И Ирина Леонидовна передала очень много интересных документов, в том числе в эту траурную фотографию. Да,
вы знаете, я вам честно скажу, сейчас даже не верится, что этот музей в конце 80-х годов только открыт.
Значит, в 1991 году мы открыли дом, тогда еще только пустой дом. Не было у нас ничего здесь, только белые стены, и были интерьерные фотографии, в котором мне объясняли нашим первым посетителям о том, что происходило в Булгаковском доме. А Булгаков-то человек-театр. И вот здесь, вот в этой парадной комнате, здесь, в гостиной, здесь же журфиксы шли.
Да, музыкальный театр. А интересно, а сейчас вы делаете это?
Журфиксы, да? Мы, да, у нас журфиксы идут. Мы искали фортепиано Варе. Она ведь профессиональная музыкантша. Она училась в консерватории у Генриха Нейгауза. Причем с родной сестрой Владимира Горовица. Вот когда мы нашли аналог ее инструмента, вы немедленно его отыграли в другую реальность,
превратили. У меня ощущение, что вот музыкант только что встал. Абсолютно. И на несколько минут
здесь
вышел.
Здесь сидел Булгаков, здесь сидела Варя, и в романе Елена. Елена здесь, а здесь Щербинский, здесь же все мизансцены романы вы выстраиваете. И то, что вернулся Фауст, меня абсолютно не удивляет, потому что Булгаков для меня пророк. И он написал пророчески в «Белой гвардии». Когда Трубины Хитальбергов не будет на земле, выйдет Крампер, разноцветный Валентин. Фауст, как и Сардам, совершенно бессмертен. Но Фауст перед вами, Сардама вы прикоснетесь в столовой. Ведь эту любимую оперу он слушал в Киеве 41 раз.
Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
И заслуженная артистка России, актриса театра на Юго-Западе Карина Демонт. Это ее голос вы сейчас слышали. Карина, ты здесь?
Да, я здесь. Я услышала удивительные истории из Киева, из дома Булгакова. Никогда
ты
там
представляешь,
не была,
41 раз Фауста смотреть, а?
Мечтаю туда прийти, в этот музей, когда-нибудь, надеюсь, это свершится, судьба. И мечта моя исполнится.
Ну, ты знаешь, там действительно все белого цвета. Это просто потрясающе. И ты заметила, Светлана Бурмистренко, которая вела рассказ, она обронила фразу: «Булгаков – это действительно человек-театр».
Да, да, да. Это безусловно, потому что не только те пьесы, которые чаще всего ставятся, и его романы, но мне кажется, вся его судьба, это, конечно, глубоко драматическая и театрально наполненная жизнь. И его первая жена – это и их трагичное расставание, его вторая жена – в общем, я читала многое о его судьбе и воспоминаниях его первой жены. Это, конечно, удивительная судьба у человека.
Знаешь, я не знал, кстати говоря, что они жили на Садовом кольце, вот в этом, в Булгаковском доме, где нехорошая квартира. Вот именно
конечно,
с первой женой.
Да, они там жили.
Теперь еще о Булгакове поговорим немножечко, потому что вот прямо расставаться не хочется. Время, конечно, не остановить, но впереди еще будет у нас одна народная песня на родине Булгакова. В Киеве записано. Красивый язык такой все-таки. И удивительно, что действительно, между прочим, название, вернее, не название, имя Воланда Булгаков взял. Это ты, наверное, слышал, я сегодня говорил. Булгаков взял из слов Мефистофеля в Фаусте Гуно.
Ну, если ты читал, и, может быть, слушатели знают, черновиках у Булгакова было много вариаций названия имени главного героя. Это был и Фаланд, ну, в общем, несколько вариантов, но вот он остановился на таком имени. И вообще, конечно, очень любопытно почитать черновики романа, то, как из таких обрывочков собирается этот, на мой взгляд, совершенный текст, в котором переплетается и очень простое что-то человеческое, очень лирическое, исторические сцены, необыкновенно комические бытовые сцены этой московской жизни. Конечно, роман великий и уникальный для всех времен.
Ты если знаешь, даже сегодня Японии... об этом... Да, извини. Да, я просто хотел даже... добавить, что Сергей Алдонин как раз рассказывал, что они сделали спектакль в Булгаковском доме как раз по черновикам Булгакова, не по самому уже роману, окончательному тексту, а именно по черновикам.
Да, я их читала, они были изданы в 90-х годах, не знаю, переиздавались ли потом, вот, и это, конечно, очень интересные тексты, и если кому-то попадутся, я очень рекомендую поинтересоваться этим, это, правда, очень познавательный материал.
Ну что же, спасибо тебе, Карина, огромное спасибо. Ты же знаешь, всегда тебе рад. Спасибо за рассказ, за все твои роли, не только в булгаковских спектаклях. И сейчас благодарю, Карина, тебя искренне. Желаю тебе поскорее все-таки начать репетиции, и уже не так, как ты сегодня читала, что за 1.5 метра друг от друга, чтобы все у вас было хорошо в театре. И Олегу тоже огромный привет. Привет. И отправляемся снова в Киев. Я надеюсь, ты с удовольствием это с нами послушаешь, чтобы услышать еще одну народную песню на родине Булгакова. Все, спасибо.
Спасибо. Спасибо.
Ничья комісячна, зоряна ясная, видно, хоч голки збирай. Вийди, коханая, працею зморена, хоч на хвилиноньку вгай. Сядемо в купанці тут під калиною, і над панами я пан. Глянь, моя рибонько, срібною хвилею стелиться полем туман. Ти не лякайся, що змерзнеш, лебідко, не видно ні вітру, ні хмар. Я пригорну тебе до свого серденька, а воно палке, як жар. Ти не лякайся, що ніженьки босі змочиш холодну росу. Я ж тебе вірная, аж до хатиноньки сам на руках донесу. Ніч яка місячна, Господи зоряна, видно, хоч голки збирай. Вийди, коханая, працею зморена, хоч на хвилиноньку.
Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.